Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Время за рулем».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях на этот час коротко. В Чечне в результате ДТП погиб военнослужащий, еще несколько ранены. В Коряке произошло новое землетрясение, пострадавших нет. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация против войны в Ираке. В Шатульском районе Чечни в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий. Еще три солдата-контрактника ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На южной окраине селения Ушкалой Шатульского района, около контрольно-пропускного пункта, в реку Аргун, опрокинулся военный грузовик «Урал». В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины погиб и ранены три солдата-контрактника. В Шаринском районе Чечни у въезда в Веденское ущелье на южной окраине села Сержинет бронетранспортер военнослужащих 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России бил опорный столб, связующий электросеть Ведено-Шали. Столб упал на военнослужащих, сидевших на броне боевой машины. Четверо солдат и офицер госпитализированы с тяжелыми травмами. Жители селений Сержинет, Биной, Цаведино и Шелхотой временно остались без электричества. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Корякском автономном округе на Камчатке произошло новое землетрясение. Пострадавших нет. Вот что сообщил в интервью НТВ губернатор Коряки Олег Кожемяка.
Было несколько толчков. Вышла из строя теплотрасса, объекты социального значения. Пострадали интернат, школа, больница, детский сад. Паники нет. У нас люди достаточно мужественные и пережили гораздо худшее, пережили действительно трагедию. Это когда пришлось двое-трое суток на улице находиться. До сих пор у нас многие живут в палатках, в теплицах. Никто не идет в дома, которые, в общем-то, сильно разрушены. Пострадало все имущество граждан.
Говорил губернатор Коряки. Сила новых толчков составила около 6,5 балла по шкале Рихтера. Их эпицентр находился в Валюторском районе Коряки, там же, где и при землетрясении 21 апреля, когда автономии был нанесен ущерб в размере более 1,5 миллиарда рублей. Сегодня по всей России в православных храмах проходят службы в память о жертвах Чернобыля. Такое решение по случаю 20-й годовщины Чернобыльской трагедии принял Священный Синод Русской Православной Церкви еще в декабре прошлого года.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке до 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации против войны в Ираке. Среди манифестантов были известная киноактриса Сьюзан Сарандон, активистка антивоенного движения Синди Шихен, чей сын солдат погиб в Ираке, а также священник Джесси Джексон.
Эта война не просто тактическая ошибка, она морально неоправдана. Нам лгали, за нами шпионили, гибнут наши люди, расходуются деньги, утрачено достоинство. Пора избрать другой путь.
Сказал Джесси Джексон. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении к нации заявил, что становление демократии в Ираке потребует новых жертв, но предотвратит превращение этой страны в плацдарм для террористов. Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов, в случае, если вопрос об иранской ядерной программе будет вновь передан под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. Как сказал агентство Associated Press, представитель Белого дома Блейн Редмейер, заявление Ирана не меняет позиции США, настаивающих, чтобы Тегеран прекратил ядерные разработки и намеренных продолжить давление на него через Совет Безопасности ООН. Говорит заместитель главы иранского атомного ведомства Мохаммад Саиди.
Иран направил МАГАТЭ письмо накануне заседания Совета Безопасности. Иран пытался устранить проблемы, и в случае, если дело вернется в МАГАТЭ, мы начнем разбираться с вопросом о таких инспекциях.
Сказал Мохаммад Саиди. Россия призвала Иран приостановить ядерную программу, но не изменила свое негативное отношение к введению санкций против Тегерана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сравнил президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада с Адольфом Гитлером. В опубликованном в субботу интервью германской газете «Бильд» Ольмерт отметил, что иранский лидер говорит таким же языком, что и Гитлер, который перед своим приходом к власти в Германии предлагал полностью уничтожить еврейский народ.
Радио «Свобода». Новости.
В поселке Терской Моздокского района Северной Осетии майор милиции застрелил заместителя командира вертолетного полка внутренних войск МВД России. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах, тело подполковника было обнаружено в субботу. Майор задержан, он заявил, что совершил убийство на почве ревности. Граждане России, которые намерены приехать в Польшу на встречу с Папой Римским Бенедиктом XVI, смогут получить визы бесплатно, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Бесплатно будут выдаваться однократные визы, срок действия которых не превышает 10 дней. Гражданин России, который обращается в польское консульство за такой визой, должен иметь соответствующее подтверждение об участии в поездке на встречу с Папой, выданное католическим приходом или епархией. Следует подчеркнуть, что россияне, которым будут выданы бесплатные польские визы, не освобождаются от обязанности иметь при себе сумму денег, достаточную для покрытия расходов, связанных с пребыванием в Польше. Это около 30 долларов на один день. Между тем, в Польше подготовка к паломничеству папы Бенедикта XVI, который будет находиться на родине своего предшественника с 25 по 28 мая, идет полным ходом. В Кракове строится специальный папский алтарь, с которого Бенедикт XVI обратится к миллиону верующих. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Узбекистане по подозрению в вымогательстве задержан правозащитник Азамжон Фармонов. Как сообщили власти, один из руководителей общества прав человека Узбекистана был взят под стражу при получении взятки. По утверждению Управления внутренних дел Сырдарьинской области, Фармонов и его сообщник вымогали деньги у двух чиновников, на которых у них якобы имелся компромат. При этом в правоохранительных органах отметили, что задержанный уже дал признательные показания. Лидеры Кубы, Венесуэлы и Боливии заключили соглашение о сотрудничестве и торговле. Этот документ принят в качестве альтернативы предложению США о создании зоны свободной торговли в регионе. Договор подписан в кубинской столице Гаване президентами трех стран Фиделем Кастро, Уго Чавесом и Эво Моралесом. Напомним главные новости. В Чечне в результате ДТП погиб военнослужащий, еще несколько получили ранения. В Корейке произошло новое землетрясение, пострадавших нет. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация протеста против войны в Ираке. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – игры со скоростью, ведь не всякие гонки по правилам – это спорт.
В Екатеринбурге создана команда организаторов автоспортивных мероприятий «Энерджи».
Кроме того, сегодня в программе «Обзор автомобильной прессы», «Новости авторынка», «Автоистория про небьющуюся машину».
Все это сегодня на «Радио Свобода» в программе «Время за рулем».
Совсем недалеки те времена, когда провинциальные российские автомобилисты спорили, как правильно произносить название гонок наподобие тех, что показали в фильме «Форсаж». Дрэг-рейсинг или драг-рейсинг, а может стрит-рейсинг. Когда у екатеринбуржцев для этих целей появились свои 400 метров на взлетной полосе аэродрома, многие сразу же стали называть эти состязания спортом. Но профессиональные автоспортсмены напоминают, что гонка по правилам – это еще не спорт. Все то, что между профессиональным спортом и уличным хулиганством, мы назвали играми со скоростью. Толя, а герои и участники нашей сегодняшней программы – это и есть те самые игроки со скоростью, остепенившиеся уличные хулиганы, гонщики?
Ну, судя по тому, что мы их представили официально, они узаконились и, наверное, в какой-то степени остепенились. А вот насколько остепенились, я думаю, они расскажут нам сами. Сегодня гости Екатеринбургской студии «Радио Свобода» и программы «Время за рулем» на «Радио Свобода» Кирилл Лапин, один из организаторов екатеринбургской команды, опять же, организаторов автогонок «Энерджи», и Виталий Катичев, гонщик команды «Альянс Авто».
Кирилл Лапин и Виталий Катичев появятся в нашей студии через несколько минут. А у нас будет еще один собеседник из Омска. Это председатель Омского отделения Всероссийского общества автомобилистов, гонщик с 35-летним стажем, чемпион России и Казахстана Виктор Саблин. Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сообщение можно отправить на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». А сейчас время за рулем на «Радио Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
В России вступили в действие экологические нормы Евро-2. Отныне в страну запрещен ввоз иномарок, не соответствующих европейскому регламенту о требованиях к выбросам вредных загрязняющих веществ. Закон не коснется машин, уже ввезенных на территорию России, однако экологические требования к выбросам автомобилей будут постепенно ужесточаться. С 1 января 2008 года придет стандарт Евро-3, с 1 января 2010 года Евро-4, а с 2014 года будут действовать нормы Евро-5. Новые экологические стандарты оказались смертельными смертельными для единственной российской микролитражки АК. С 1 мая Волжский автозавод прекращает поставки комплектов для ее производства. Сборка АКИ будет идти, пока не закончатся машинокомплекты. О будущем этого автомобиля на заводе даже не говорят. Модернизация приведет к росту цен, что неминуемо отразится на спросе. Министр экономического развития России Герман Греф заявил, что Volkswagen будет строить сборочное предприятие в России. По словам Грефа, первые машины Skoda Octavia и Volkswagen Golf российского завода Volkswagen появятся в начале 2008 года. Мощность завода 115 тысяч автомобилей в год. Собранные в России машины будут предназначены только для россиян, сообщает агентство «Новый регион». В Москве специально для дачников будут созданы дополнительные полосы движения. Об этом сообщил начальник столичного управления ГИБДД Сергей Казанцев. Такие полосы появятся на улице Профсоюзной от улицы Теплый Стан до Нового Ясеневского проспекта, а также на шоссе Энтузиастов в районе пересечения Свободного проспекта, уточняет РБК. Кроме того, для ликвидации заторов на проблемных участках основных магистралей летом будут созданы дополнительные посты ДПС. В Московской области открылись первые два пункта дорожной милиции. Специальные дорожные милиционеры должны, как и в других местах, бороться с преступностью, помогать пострадавшим и заниматься профилактикой. В состав отделения дорожной милиции входит дознаватель, оперуполномоченный, эксперт-криминалист, инспектор по делам несовершеннолетних, кинолог с собакой и два бойца ОМОНа. По данным ГИБДД, к началу 2006 года парк легковых автомобилей в России составил более 25,5 миллионов машин. За последний год российский автопарк вырос на 1 300 000 легковых автомобилей. По-прежнему почти половина легкового автотранспорта в России приходится на долю марки «Лада». Однако доля иномарок постоянно увеличивается. Сейчас их в российском автопарке 5,5 миллионов единиц. Причем 1,5 миллиона из них – это машины с правым рулем, ввезенные в страну в основном из Японии. Лидерство принадлежит японской марке «Тойота». Американские специалисты высчитали, что самые высокие шансы попасть в аварию появляются, когда водитель отвлекается, чтобы найти какую-нибудь вещь в салоне. В этом случае риск ДТП увеличивается в 9 раз. В 3 раза безопаснее, если водитель отвлекается на красивую девушку. А вот если девушка красит губы, управляя автомобилем, то ее шансы попасть в опасную ситуацию возрастают троекратно. Зато американцы практически реабилитировали мобильные телефоны. Разговор по мобильнику увеличивает риск создания аварийной ситуации лишь в 1,3 раза. Вообще же не стоит отводить взгляд от дороги более чем на 2 секунды, советуют специалисты, иначе риск ДТП возрастает вдвое.
Итак, в эфире «Время за рулем». Тема выпуска – игры со скоростью. То, что перечислено в календаре соревнований, например, Федерация автоспорта, это далеко не все гонки. Как и в любом другом виде спорта, Федерации хоккея или футбола не имеет никакого отношения к дворовым матчам. Правда, автомобили выходят за пределы этой аналогии по многим причинам. Поэтому, например, Свердловская ГИБДД приветствует появление в Екатеринбурге команды организаторов автоспортивных мероприятий «Энерджи». А профессиональный автоспорт к самодеятельности в автогонках, в общем, относится настороженно. Ну вот подробно сейчас узнаем непосредственно от представителя Федерации автоспорта. Ну, как нам подсказывает наш продюсер, буквально через 3 минуты. Поэтому давай, Толя, сейчас уже прямо знакомиться с нашими гостями, которые уже сейчас в студии.
Ну, я напомню, что тема этого выпуска программы «Время за рулем» – игры со скоростью. Всевозможные гонки и ралли становятся все более популярным развлечением российских автомобилистов, причем не только профессиональных спортсменов. Многие совмещают или чередуют модные увлечения с бизнесом, учебой, работой в офисе. В Екатеринбурге появилась команда организаторов автоспортивных мероприятий «Энерджи». Вот с ее участниками мы встретимся сейчас в студии. Это, во-первых, представители екатеринбургской команды организаторов автогонки.
Самой команды «Энерджи»,
самой Кирилл команды, Лапин. Да, и представитель команды гонщиков из команды «Альянс Авто» Виталий Катичев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ожидали одну команду, получили сразу две. Давайте разбираться, в чем разница между двумя командами. Начнем с «Энерджи». Команда организаторов – это отдельная команда. Рассказывайте.
Да, это отдельная команда. Мы занимаемся организацией именно вот этих всех спортивных мероприятий, проще гонок.
То есть вам пишут письма с заявками, например, нет?
Нет, чаще всего это происходит по нашей инициативе. То есть то, что мы делаем, это делаем только то, что мы сами хотим, сами захотели, и инициативу проявили, сделали. Но также как бы поступают заявки на судейство на других каких-то гонках, то есть как ралли. В этом году мы судили чемпионат, этап чемпионата России по ралли. Вот, постоянно местные ралли, когда проходят, то есть привлекается команда «Энерджи» к судейству. Ну, я могу сказать, что я думаю, на сегодняшний день, это, наверное, одна из самых больших команд, именно судей, профессиональных судей в России.
Это вот вы Energy имеете в виду? Да. Подробности узнаем чуть позже. Все непременнейше знакомимся со вторым участником другой команды, Виталий Катичев. Итак, что за команда «Альянс»?
Команда «Альянс Авто». Изначально мы именно занимались только дрэг-рейсингом, то есть Energy организовывала гонки, мы участвовали в этих гонках, ну и, естественно, ездили в другие города. Вот. А с прошлого, нет, наверное, с позапрошлого, то есть с 2004 года мы отошли от этого вида гонок и стали участвовать в автомобильном кроссе и в ралли. И в данный момент, вот, наверное, самый максимальный акцент на автокросс.
Вопросы Кириллу и Виталию. Это ваша работа или это увлечение? Как вы это вот все совмещаете?
Ну, для нас это изначально было увлечение, хобби, которое потом уже перешло во вторую работу. То есть на сегодняшний день это именно как вторая работа, и относишься уже к этому как к работе, а не просто к увлечению, развлечению.
Вообще идеальный вариант, когда увлечение становится
работой. А у Виталия тоже так же произошло?
Абсолютно так же все. Это вторая работа, абсолютно серьезная, с теми подготовками.
Все. Но если без подробностей, за работу принято платить деньги, получать деньги. Это в вашем случае именно так?
Можно сказать, что и так, но вообще, конечно, примером являются заграничные спортсмены, для которых настоящая высокооплачиваемая работа. У нас пока я не знаю таких примеров. Вот.
У нас наш продюсер сообщает, что как раз вот сейчас у нас появилась техническая возможность побеседовать и узнать мнение вот о подобных новых командах, которые появляются, пока что новых для России, для Екатеринбурга, которые появляются в регионах, у представителя ассоциации автоспорта. С нами на связи представитель Свердловской ассоциации автоспорта Евгений Фомичев.
Алло, Евгений Иванович.
Да, я вас слышу.
Здравствуйте, Анатолий Горлов, Радио Свобода на связи. У нас к вам такой вопрос. Как вы, как представитель Ассоциации автомобильного спорта, относитесь к любительским гонкам? И как принимаете решение, иметь с ними дело или не иметь? Какие основания вот для этого у вас есть?
Ну, мы считаем не только иметь с ними дело, но иметь с ними дело очень плотно и помогать им в их начинаниях, потому что спортсмены могут появляться двумя способами. Один – это после любительских гонок, а второй способ – это профессиональное занятие картингом. Поскольку профессиональных картингистов у нас не так много, а любительских соревнований достаточно много, и там принимают участие более 100 человек в каждом, это наше будущее, это наш резерв. Поэтому мы давным-давно, даже с теми организаторами, которые не признают официальные гонки, пытаемся договориться, пытаемся помогать чем-то. Мы лишены возможности финансировать эти мероприятия, но методическая работа, судейство, помощь в организации – это наша основная обязанность.
Евгений Иванович, любая гонка когда-то становится автомобильным спортом. Вот с какого момента это начинается?
А вот именно в тот момент, когда желание организатора просто из междусобойчика сделать профессиональную гонку, войти с ней в календарь, допустим, не только областной, а Уральского федерального округа, и вот сейчас мы такой статус придаем, как чемпионат РАФ этим соревнованиям, вот тогда появляются тонкости, мелочи, всевозможные желание сделать лучше профессиональную гонку, и тогда она становится действительно профессиональной.
Евгений Иванович, я знаю, что вопрос немножко не по адресу, но я знаю, что вам известно об отношении ГАИ к дрэк-рейсингу и подобным гонкам. Расскажите нам, пожалуйста.
На самом деле, к спорту автомобильному ГАИ, начиная с первого лица России, то есть Кирьянова, это главный госавтоинспектор России, он же президент Федерации автомобильного спорта Российской Федерации, он же президент Ассоциации автомобильных школ России. Вот с этого человека и начинается поддержка автомобильного спорта. И эта поддержка распространяется и на Свердловскую область. Демин Юрий Алексеевич нам всегда помогает и делает это активно. Поэтому говорить о том, что автомобильный спорт не пользуется популярностью или ограничиваются его возможности, неправильно. Другое дело, требования безопасности нужно соблюдать. Должны быть работники ГАИ, должен быть план безопасности, организатор должен выполнить массу требований, связанных с безопасностью. Это, да, это законные требования. А торпедирование или помеха гонкам только неорганизованным осуществляется. То есть уличным, непрофессиональным, где вероятность столкновений или аварии возрастает многократно.
Евгений Иванович, спасибо вам большое за такие глубокие ответы. Всего вам доброго и успехов в автомобильном спорте.
С нами на связи был Евгений Фомичев, председатель Свердловской федерации автоспорта. В Екатеринбургскую студию для беседы с нашими гостями. Вернемся буквально через 30 секунд. Сегодня в 16 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода» программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Герой очередного выпуска Василий Розанов к 150-летию со дня рождения. Программа о самом противоречивом и скандальном писателе начала 20 века. Участвуют Александр Николюкин, Борис Парамонов, Виктор Ерофеев, Петр Вайль, Самуил Лурье. Программа «Мифы и репутации» впервые в эфире в воскресенье в 16 часов после выпуска новостей и повтор в понедельник в час ночи. Время московское.
Мы продолжаем нашу программу об автомобильном спорте. Я напомню, что сегодня гостями Екатеринбургской студии «Радио Свобода» и программы «Время за рулем» стали Кирилл Лапин из екатеринбургской команды организаторов автогонок «Энерджи» и Виталий Катичев, гонщик команды «Альянс Авто». И, собственно говоря, вопрос, может быть, не первый, но основательный. Вообще, откуда вы, так сказать, пришли в этот спорт?
Начнем со спортсмена, раз речь о спорте, Альянс Авто, Виталий Катич.
Вы знаете, наверное, сначала в Екатеринбурге я узнал о том, что о неофициальных, так сказать, были неофициальные соревнования между собой, собирались в городе, ехали куда-то на какой-то старый участок дороги, который не использовал, там между собой соревновались. Потом впервые в этом же году, это 2001 год, 2002, обманываю, я увидел именно профессиональные гонки первые по автокроссу.
Где это были?
Это была гонка Кубка. Это был Кубок Урала по автокроссу в Нижнем Тагиле. Гонка очень интересная, очень понравилась. И сразу же увидел, в общем-то, разницу между любительскими гонками, за которые я тоже всегда за, потому что они позволяют безопасно выбросить адреналин тем, кто и не гонять по городу, а гоняться организованно. Вот, но там, конечно, совершенно другой уровень, и стали стараться попасть сюда, и вот 2000, получается, 3-го года.
Угу. А вот те самые гонки на взлетной полосе аэропорта, вы в них тоже принимали участие?
Да, я принимал участие в них 2 сезона летних. В общем-то, тоже куча адреналина, конечно, и все, но те гонки, которые настоящие, я их сейчас так, ну, может быть, обидно будет тем, кто гоняется в драгрейсинге. Просто я посчитал, что за гонку в драгрейсинге за день, пока гонка проходит, я в режиме гонки провожу ровно 1 минуту, то есть 15 секунд заезд, 4-5 заездов, пускай даже это минута и 15 секунд. И за ту же гонку в ралли я проезжаю там в кубковой гонке, это 60 километров в боевом режиме, еще 90 между спецучастками, то есть несопоставимая разница, поэтому сейчас там.
Кирилл Лапин, судейство гонок, организация гонок. Насколько я понимаю, буквально лет 5 вот такому вот бурному снова развитию автоспортивных мероприятий в регионе. И вот у вас уже есть такой опыт. Как вы пришли к этому? Где вы этот опыт наработали? Как эта команда создалась?
Ну, на самом деле, история, наверное, будет немножко похожа. Тоже собирались на старых дорогах, смотрели, как это гоняются ребята. Ну, когда был фильм «Форсаж», ну, был дикий, просто взрыв, наверное, вот той энергии, которая никуда не девалась, и она выхлестнулась из того, что доходило до того, что перекрывали дорогу, ведущую в аэропорт.
Да, Россельбанк, так называем, да, по нему Россельбанк. Эдуард Россель ездит из дома на работу и наоборот.
Ну, то есть в те моменты, в то время я еще просто был зрителем простым. Вот. И через год, когда народу стало все больше и больше на это дело приезжать, стали возникать проблемы с тем, что гонка проходит там 3 заезда за 5 часов, решили как бы так, немножечко сделать организованнее. То есть приехали, начертили разметку, поставили зрителей машины отдельно, участников отдельно. Ну и вот начали катать. Потом, естественно, мне официал уже стал надоедать, хотелось что-то серьезного. Поработали, вышли на аэропорт, сделали первую гонку по драгрейсингу. Ну и, видимо, поняли, что чем хотим заниматься профессионально. То есть это именно как бы судейство, профессиональное судейство. Не только организация, но и изучение этих вопросов всех и по теории, и практике.
А погонять, как насчет погонять самому?
Погонять, конечно, сам люблю, но тот автомобиль, на котором я передвигаюсь, он, конечно, может позволить иногда выбросить адреналин, но все-таки это достаточно такая гражданская машина. Вот. Ну, думаю, может быть, когда-нибудь.
Ну да, это вот есть люди, которые поют в душе, потому что им это нравится. А есть те, кто вообще в душе только лишь. Про машины тоже.
Виталий, да, «Форсаж», кстати, я хотел заметить, он был самым нелюбимым фильмом сотрудников ГИБДД, потому что он спровоцировал такой всплеск адреналина, так сказать, и желание погоняться. Виталий, вот в фильме «Форсаж» там ребята гоняются, конечно, на супермощных машинах, причем заряженных там и так далее. Ты с чего начинал в дрэк-рейсинге? На какой модели, на какой марке?
Я ездил на ВАЗ-2109. Сначала это была вообще обычная машина, которая... Ну, практически не была переделана. Следующая машина на следующий сезон. Я уже готовил серьезно. То есть там был от двигателя, который выпускается заводом ВАЗ, там остался только блок, остальное все было другое. На сегодняшний день я понимаю, что это можно было сделать гораздо больше, но тем не менее переделано было все. Коробка, двигатель, подвеска. Вот на этой машине, то есть на автомобиле иностранного производства, это я ездил на Subaru в дрэк-рейсинге позже.
Сейчас у вас есть автомобиль для обычной жизни и для гонок, или все один и тот же все успевает?
Нет, невозможно участвовать на автомобиле, на котором ездишь по городу. То есть у меня городской автомобиль вообще автомобиль на автомате, потому что я спокойно передвигаюсь. А для гонок у нас национальный класс D1 в автокроссе в России. В чемпионате, в кубке, неважно. Это ВАЗ-2108 на сегодняшний день не передвигается к ВАЗ-2112 сейчас.
То есть, фактически, ты живешь двойной жизнью. В городе ездишь аккуратно, грамотно, соблюдая все правила, за городом, на другом автомобиле ты, так сказать, выплескиваешь весь свой профессионализм.
Получается так, действительно, и за последние 2 или 3 года у меня есть несколько штрафов было в ГАИ, это за превышение небольшой скорости, действительно небольшое, потому что, ну, иногда в той же деревне знак 40, и вот я попался последний раз 71, то есть, я не считаю, что это что-то страшное. Вот, а на закрытых трассах, именно на восьмерке, причем я вам могу сказать, что у нас в России занимается, ну, наиболее распространено среди гонщиков фирма «Турагмаш», выпускает восьмерки, именно подготовленные для автокросса. Стоит машина $28 000 по их прайсу, это не самая лучшая комплектация. Вот такая цена за восьмерку.
Кирилл Лапин, вопрос команды организаторов. Кирилл, вот за те годы, сколько это все существует, насколько стал более серьезным или сложным подход к организации этих мероприятий? И от чего это зависит? От затрат, от каких-то требований новых?
Ну, если забрать на дрэк-рейсинг, да, разные. Ну, мы изначально даже к неофициальным гонкам всегда подходили с полной ответственностью. То есть это была работа до гонки, когда прорабатывались, продумывались вообще различные варианты, что может пойти не так, то есть минимизировать вот этот вот риск, который присутствует в спорте. В этом плане, вот именно как организации, у нас как было, так это все осталось, четко слажено, продумано. И именно в финансовом плане, да, конечно, год от года... Хочется сделать автоспорт таким ярким, значимым мероприятием. Естественно, помимо самих гонок, мы пытаемся что-то еще придумать, какие-то еще вещи, фишки, чтобы привлечь больше народу. Чем больше народу...
За бейсболки продавать, я не знаю, там...
Нет,
у нас есть
сувенирная продукция, которая распространяется на гонках. То есть доходы смешного, что наклейки, спонсорские наклейки на автомобили, когда идут на гонку, то есть мы их продаем, их покупают на самом деле. То есть это в том году это было автомотошоу, совмещенное с дрэк-рейсингом. Вот. Этой зимой мы делали ледовые гонки там же на аэропорту Уктус, то есть специально была подготовлена трасса. Зимой, когда было там минус 20, к нам приезжало 1500-2000 человек.
Что ж, мы вернемся в студию для того, чтобы продолжить беседу с нашими гостями буквально через пару минут. Я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня Кирилл Лапин из команды организаторов автогонок «Энерджи» и Виталий Катичев. Он представляет команду «Альянс Авто». Это уже непосредственно команда гонщиков. К нашей беседе через несколько минут присоединится также председатель Омского отделения Всероссийского общества автомобилистов, гонщик с 35-летним стажем, чемпион, мастер спорта России и Казахстана Виктор Саблин. Кроме того, далее в программе «Время за рулем» новости авторынка, автоистория про небьющуюся машину и обзор автомобильных изданий.
Спортивная программа «Прессинг» в эфире каждое воскресенье в 22:07 по московскому времени.
В ней не только самая свежая информация, анализ и размышления. В ней всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо спорт неотделим от существующих в мире социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Корее произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков превысила 6,5 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. Повреждены несколько объектов социального значения. Больница, школа, детский сад, здание, где находится дизельная электростанция. Сегодня в православных храмах России проходят службы в память о жертвах Чернобыля. Такое решение по случаю 20-й годовщины Чернобыльской трагедии принял Священный Синод Русской Православной Церкви еще в декабре прошлого года. В Нью-Йорке до 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста против войны в Ираке. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении к нации заявил, что становление демократии в Ираке потребует новых жертв, но предотвратит превращение этой страны в плацдарм для террористов. Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов, в случае если вопрос об иранской ядерной программе будет вновь передан под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. На юге Афганистана в провинции Забуль найден мертвым похищенный в пятницу индийский инженер. Власти Индии осудили убийство, назвав его бесчеловечным. Инженер был похищен талибами, потребовавшими, чтобы все индийцы, работающие в Афганистане, покинули страну. Нигерийские повстанцы заявили, что взорвали заминированную машину недалеко от нефтеперерабатывающего завода в дельте реки Нигер. О последствиях взрыва пока неизвестно. Повстанцы требуют, чтобы из страны ушли все иностранные нефтяные компании, прежде всего китайские. Лидеры Кубы, Венесуэлы и Боливии заключили соглашение о сотрудничестве и торговле. Этот документ принят в качестве альтернативы предложению США о создании зоны свободной торговли в регионе.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущий Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска — игры со скоростью, ведь не каждые гонки по правилам – это спорт.
В Екатеринбурге создана команда организаторов автоспортивных мероприятий «Энерджи».
Кроме того, сегодня в программе «Обзор автомобильной прессы», новости авторынка, автоистория про небьющуюся машину.
Все это сегодня на «Радио Свобода» в программе «Время за рулем».
Гости екатеринбургской студии «Радио Свобода» Кирилл Лапин, он представляет ту самую команду организаторов автогонок «Энерджи», и Виталий Катичев, он из команды «Альянс Авто», это команда гонщиков. И с нами на связи из Омска также сегодня будет Виктор Саблин, председатель Омского отделения Всероссийского общества автомобилистов, гонщик с 35-летним стажем. Разговор о спортивных и неспортивных гонках продолжим через несколько минут. Прямо сейчас новости авторынка. Их на свой вкус отобрал Анатолий Горлов.
Первый в России автомобиль Jaguar XK нового поколения приобрел екатеринбуржец. Сейчас машина проходит испытания на полигоне Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института с последующей сертификацией для использования в России. Представитель компании-продавца предположил, что автомобиль вернут владельцу 10 мая. К 26 мая в Екатеринбург поступит еще одна машина, которую желающие смогут испытать на тест-драйве. Новый Jaguar XK – это имиджевый автомобиль для обеспеченных людей. В Екатеринбурге, как и во всей России, эти «Ягуары» будут продавать с кузовом купе стоимостью от 132,5 тысяч долларов и кабриолет 144,5 тысячи долларов. Jaguar XK в России целиком алюминиевые. Они оснащаются V-образным двигателем 4,2 литра мощностью 300 лошадиных сил. Только в июле на европейской выставке будет презентован Jaguar XK с двигателем мощностью 400 лошадиных сил. Новый Lexus мощнее и экономичнее версии RX300 за счет нового бензинового двигателя V6 объемом 3,5 литра с двойной системой изменения фаз газораспределения. С места до 100 км в час новый Lexus RX350 разгоняется за 7,8 секунд. Максимальная скорость 200 км в час, а на 100 км пробега хватает чуть более 11 литров горючего. Очереди на покупку автомобилей Ford Focus растянулись на полгода. Российское представительство компании Ford собирается ввести в страну около 10 тысяч автомобилей модели Focus из Европы, передают ведомости. В этом году Ford планирует собрать на своем российском заводе около 60 тысяч автомобилей при спросе более чем 100 тысяч. Ведомости прогнозируют, что Ford может увеличить объем выпуска машин на своем российском заводе до 72 тысяч автомобилей в год. На автомобильном фестивале в Италии прошла презентация автомобиля возрожденной марки «Россобалт». Это детище компании A-Level, известной своим купе в стиле «Волги» с двигателем BMW. В модели «Россобалт», получившей название «Impression», применены компоненты от Mercedes-Benz SL65 AMG. Все остальные части автомобиля полностью оригинальны и изготовлены из углепластика. Изготовление одного такого автомобиля занимает 12 месяцев, поэтому будет изготовлено всего 15 «Россобалтов». Компания Subaru называет революционной свою новую систему управления двигателем. Теперь водитель может выбрать один из трех режимов управления двигателем и коробки передач. Это режим городских условий, при котором расход топлива снижается на 10%, и два спортивных режима, самые острые из которых превращают машину почти в гоночный болид. Производители заявляют, что система управления двигателем появится на серийных автомобилях уже в этом году. Правда, ею будут оснащать модель Legacy, предназначенную для американского рынка. Audi начала оснащать модели A6 и A8 новым 8-цилиндровым двигателем с системой точечного впрыска топлива. Это увеличило мощность более чем на 5%, до 350 лошадиных сил, а расход топлива снизился почти на 10%. Кроме того, на Audi 6 и A8 установили новую систему Parktronic с широкоугольной камерой заднего вида и направляющими на экране дисплея.
Вы слушаете «Время за рулем». Здесь сегодня мы в Екатеринбургской студии говорим о гонках, об играх со скоростью, о спортивных и о неспортивных гонках. И с нами в студии Кирилл Лапин из екатеринбургской команды организаторов автогонок «Энерджи» и Виталий Катичев. Он представляет команду гонщиков «Альянс Авто». А с нами на связи из Омска Виктор Саблин, председатель Омского отделения Всероссийского общества автомобилистов, гонщик с 35-летним стажем. Виктор, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
И вы в курсе, о чем мы говорили до этого?
Да, я слушал и внимательно все рассказ, как Кирилл рассказывал про гонки, ночные, не ночные, как их называют. Все слышал.
Ну, тогда на затравку наш сегодняшний, так скажем, вопрос эфира. Не всякая гонка по правилам – это спорт. Вот когда начинается спорт, на ваш взгляд, а когда это перестает быть просто гонкой?
Ну, во-первых, профессиональный спорт, это начинается он со школьной скамьи, проходят дети сначала школу картинга, потом пересаживаются в более серьезные виды спорта. И достигает спортсмен, гонщик, который действительно это гонщик, это человек, который добился каких-то норм, выполнил какие-то нормативы, звания кандидата, мастера спорта, вот те гонщики могут себя действительно назвать этим громким именем. Но никак те люди, которые ездят в 400-метровый дрэг-рейсинг, называют себя гонщиками. Это не значит, что если стоит система «Ремус» выхлопная, и он надел перчатки, сел за руль, и считает уже себя гонщиком.
Ну вот наши гости, на ваш взгляд, это уже гонщики, спортсмены или нет?
Да это не спортсмены, это просто любители, которые пробуют себя на 400 метров. Ничего же сложного нет, сесть за руль автомобиля, нажать на газ, переключить передачу, проехать 400 метров. Мы пытались организовать у нас в Омске ребят, и это же, как правило, молодые люди очень амбициозные, и которые считают, что они все делают правильно.
Ну и какова в Омске судьба этих гонок?
Мы проводили с Федерацией, Омской автомобильной федерации, мы пытались их организовать, проводить соревнования, все перекрывали дороги, приглашали сотрудников милиции, обезопасили эти соревнования. И проводили мы. Но потом мы им предложили еще один момент, то есть еще один элемент. Это
небольшая фигурка, это просто проехать змейку передним и задним ходом. И я вам скажу, мы были очень разочарованы, когда увидели, что люди практически не могут змейку проехать задним ходом. И они сразу говорят, нам этого не надо, вот нам надо нажать на газ и куда-то унестись. Конечно, это вид спорта любительский, его надо воспринимать как просто увлечение.
Виктор, вы пока не уходите с нами со связи, я хочу просто привлечь к разговору гостей в екатеринбургской студии. Просто вот не видно нашим слушателям, но по их лицам я вижу, что им есть что сказать. Начнем с гонщика, с Виталия Катичева. Итак, сказали, что вы любитель, вы сам себя кем считаете?
Ну, я хотел, конечно, считать себя гонщиком, с учетом того, что до этого я сказал, что в Drag Race, где я участвовал 2 сезона, а последние 3 года я езжу в автокроссе с теми же, в общем-то, омскими спортсменами, хорошими, такими, как Александр Фабрициус.
Летний вот. Сезон ты еще провел в ралли.
Да, в ралли. Ну,
и полностью зимний сезон в ледовых гонках, профессиональных ледовых гонках.
Да, по чемпионату федерального округа по ледовым гонкам я закончил на 5-м месте. Поэтому, ну, сказать, что любитель, я бы так себя не назвал.
Ваши, скажем, комментарии или ваш ответ на то, что прозвучало?
В принципе, доля правды в словах есть. То, что на самом деле дрифт-рейсинг – это, ну, это направление автоспорта, но это любительский больше. Потому что, действительно, взять просто энерго, даже затраты человека, едущего в ралли, и едущего по прямой – это разные вещи. И мы, дрифт-рейсинг, больше позиционируем, наверное, как шоу, как привлечение новых людей – именно в автоспорт, это привлечение зрителей. Много зрителей, есть спонсоры, и как бы вот возрождение автоспорта мы пытаемся сделать через Drag Racing. То есть на сегодняшний день я знаю как минимум, наверное, человек 15-20, которые из Drag Racing ушли в профессиональные спортсмены.
То есть это такой способ завлечь и зрителей, и завлечь людей в спортсмены?
Да, то есть дать толчок автоспорту, потому что у нас приходят, независимо от погоды, это минимум 5000 человек приходят посмотреть на это действие.
И снова к Виктору Саблину, он с нами на связи в Омске, гонщик с 35-летним стажем и также известный организатор всяческих соревнований и гонок. Виктор, на ваш взгляд, в чем принципиальное отличие организации спортивных гонок? Чего такого требует организация спортивных гонок, что не обязательно при организации любительских? Вот в подходах к организации разницу проведите, пожалуйста, тоже черту эту.
Ну, конечно же, проводить профессиональные гонки – это очень сложно. Мне приходилось проводить чемпионаты России на грузовых автомобилях, финал чемпионата России на легковых. Конечно, очень много энергии, очень много затрат, очень много привлечения администрации города Омска, правительства вот мы проводили. Если мы проводили чемпионат России, у нас было 600 только в оцеплении человек. Это сотрудники милиции и военные. Для того, чтобы человек не смог выйти на трассу, потому что уже были случаи, вот собеседник был рассказывать про Александра Фабрициуса, были такие случаи, что Александр Фабрициус просто вылетел с трассы и сбил 2 людей на соревнованиях в Новосибирске. И то есть, прежде всего, должна быть безопасность при проведении соревнований. И, конечно, проводить такие вот гонки, их очень намного проще, нежели профессиональные соревнования.
Но на самом деле я хочу немножечко поспорить. Любое вообще массовое мероприятие, оно требует привлечения и охраны, и сил, и энергии. И на самом деле для нас, то есть мы делали профессиональные гонки ледовые, мы делали ралли, то есть свой проект был у нас, гонка раллиная была. И то же самое делаем проект вот по дрэк-рейсингу. Но на самом деле у нас нету позиционирования, что где-то проще, где-то сложнее. Везде должно быть сложно. Везде должна быть ответственность, подход достаточно такой жесткий, чтобы ничего вообще не случилось. Потому что дрэк-рейсинг, он тоже опасный.
Ну так вот насчет дрэк-рейсинга, я вот хотел привести пример вот такой, почему сейчас на данный момент в Омске запретили эти соревнования. Начальник ГИБДД УВД Омска запретил проводить эти соревнования в связи с тем, что уже было несколько смертельных случаев после вот этих соревнований. То есть, возвращаясь, у нас также в аэропорту проводилось за 30 километров от города. Молодые люди, не накатавшись там, не насоревновавшись, ехали домой и устроили соревнования между собой на дороге. В результате выезд на встречную полосу движения и столкновение с встречным и идущим автомобилем. В результате 3 трупа. В прошлом году также возвращалась молодежь. Ночью, в час ночи заехали в город, на 2 машинах решили посоревноваться. В результате 6 человек погибло. И поэтому просто сейчас начальник ГАИ запретил проводить такие соревнования у нас.
Вы знаете, вот хотелось бы сказать, что это, мне кажется, не совсем тот метод запрет соревнований, потому что пример тот, что кто-то возвращался и устроил гонки. Тот же Александр Фабрициус тоже попал, к сожалению, в аварию, возвращаясь с этапа Кубка России с Екатеринбурга, попал в аварию и после гонки как раз. То есть провести такую линию, что съехал с гонок и из-за этого попал в аварию, мне кажется, не совсем правильно.
Ну, может, это не совсем правильно, но факт это есть, и не фактами. И именно после вот этих соревнований, просто, как вам объяснить, я хотел еще что сказать, что человек должен быть, если вы гоняетесь, вы знаете, должен быть культурен на трассе и на дороге, прежде всего.
Виктор, вот, еще один, да-да.
Ага. Да, и вот эти вот люди молодые, просто, может быть, молодость, может быть, неопытность вот этого. И, ну, из-за этого и происходят вот эти всевозможные аварии.
Виктор, а что говорит ваш опыт профессионального гонщика и организатора о степени и умении подготовить автомобили к тем гонкам, которые сейчас начинают проводиться, к новым видам гонок, которые раньше в России не были известны?
Ну, очень серьезно. Подготовить автомобиль очень серьезно. Во-первых, это требует очень больших затрат. И вот как сказалось, ребята сказали, 28 тысяч в Торгмаше стоит автомобиль. Он стоит намного дороже, если его подготовить серьезно. И Виталий Дудиным я знаком. И на протяжении многих лет я приобретал двигателя в Торгмаше. То есть сейчас у нас же автоспорт движется вперед, и все новое множество, и коробки, все возможности, квинтальные.
Да, но это не только двигатель, вы говорили.
Да, это все, это полностью автомобиль, это прежде всего подвеска. И вот наша молодежь, которая занимается дрифтингом, считает, что нужно подготовить лишь всего один двигатель и больше ничего. Возрастает мощность двигателя, соответственно, надо и готовить подвеску, и надо одевать покрышки, которые сцепные, качество с дорогой намного лучше, нежели наша отечественная резина, в которой одна сажа. То есть очень много факторов, которые требуются для подготовки автомобиля.
Ну, я хочу немножко в защиту молодежи все-таки высказаться. Я не знаю, как ситуация у вас обстоит в Омске, но в Екатеринбурге люди, которые начинают доводить свои автомобили, то есть уже не делать их серийными, а делать более-менее спортивными, потому что у нас проходит достаточно большое количество любительских мероприятий, то есть это, ну, закрытые трассы, естественно, вот как нам уже говорили, что Змейки, но только у нас это гораздо там больше, там, километр, полтора, два дороги, то есть трасса закрытая, замкнутая, и вот полтора километра можно спокойно накатать. Соответственно, народ, который приезжает туда, он едет уже на победу, то есть также по-честному бьется. И понятно, что большинство людей не понимают, что только мотором они не выйдут. И доводят до ума и подвеску, и тормоза, и, естественно, ставят другие колеса. Вот, то есть молодежь, она не столь безосудна, как можно было бы
изучить. Да, и Виктор, еще от меня один вопрос в заключении по поводу соревнований. Мы уже коснулись этой темы как бы вскользь. То, что дрэг-рейсинг, в отличие, например, от ралли, который проходит часто по труднодоступным местам, он более зрелищный для аудитории, и он привлекает больше спонсоров, потому что больше народу. То есть он еще и как бы выгоднее и быстродейственнее. Вот с этой точки зрения вы, как профессионал и организатор, даете дрэг-рейсингу и другим вот таким вот коротким спринтерским гонкам, доступным для зрителей, ну, какое-то право на жизнь? При условии нормальной организации.
Я считаю, что это надо проводить. И надо каким-то образом действительно молодежи выбрасывать, ощутить адреналин в крови. Но тем не менее, проводить это надо. И надо это, конечно, проводить под эгидой федерации. Надо серьезно к этому подходить, включать это соревнование в календарь российский. И когда будет налажено вот именно вот это все необходимое для безопасности, для подготовки автомобиля, тогда она будет. Конечно же, спонсорам интересно посмотреть эти соревнования. Конечно, они вкладывают в это деньги. Это надо привлекать и надо этим заниматься, потому что автомобильный спорт во всем мире привлечен для рекламы. И у нас это все надо делать и проводить. Только я говорю, что надо все упорядочить, чтобы было безопасно, чтобы не страдали люди, не страдали зрители и не страдали сами участники вот этих соревнований.
Спасибо большое. С нами на связи из Омска был Виктор Саблин, председатель Омского отделения Всероссийского общества автомобилистов, гонщик с 35-летним стажем и мастер спорта России и Республики Казахстан. Сегодня в программе «Время за рулем» мы говорим о гонках, о гонщиках, профессионалах и любителях. Анатолий Горлов, мой товарищ по программе, что-то просто давно помалкивал, но вижу, что у него вопрос есть.
Созрел. Ходят слухи, что спортсмены в дрэг-рейсинге используют для мощности двигателя закись азота. А какие еще изобретения могут быть здесь использованы? Какие разрешены? Ну вот мы уже говорили об увеличении мощности двигателя и, так сказать, других каких-то приспособлениях. В общем, вот вообще, что там можно и что нельзя?
Ну, на самом деле, прогресс не стоит на месте, и, как в любом автоспорте, залог успеха – это, во-первых, малый вес автомобиля, жесткая плотная подвеска, ну, естественно, мотор хороший, ну, и есть такие вот вещи, как закись азота, которая моментно повышает мощность автомобиля в 1.5-2, иногда в 3 раза.
То есть это официально разрешено?
Да, да, это официально разрешено. То есть...
Но это не допинг такой автомобильный, который нельзя употреблять?
Нет, нет, на самом деле это на свой страх и риск, конечно, каждый сам делает. То есть неправильная настройка, она повредит просто поврежденному двигателю, но не более. То есть он не взрывается, не горит. То есть безопасная достаточно вещь.
Ну, мощность двигателя, вернее, одинаковые машины, одинаковые модели, один объем. Так сказать, двигателя, а мощность может быть разная. Это не считается незаконным?
На самом деле есть определенные ограничения, есть какие-то дополнительные коэффициенты. Ну вот я думаю, Виталий Гайчев, как техкомиссар у нас на гонках, дрэге, он, наверное, более детально сможет осветить и рассказать.
Ну, дело в том, что ограничением единственным на сегодняшний день, ну, помимо ограничений по безопасности, там, по применению, например, пластиковых всяких деталей кузова, ограничение, естественно, идет по объему. Единственное, что в классе, где сейчас сделали разновидности, стрит-класс – это автомобиль, который ездит по городу, и, в общем-то, просто человек захотел на нем погоняться. И спорт. Вот что касается спорта, там нет никаких коэффициентов на закись и тому подобное. А, в принципе, та же самая турбина подает смысл тот же, подать больше кислорода, чтобы вплеснуть больше топлива и, соответственно, получить больше энергии. То же самое делает закись азота, в котором просто больше кислорода, чем в воздухе окружающем.
А у меня к Виталию есть вопрос, как к человеку, который уже вышел, в своих интересах вышел за пределы дрэг-рейсинга и увлекся уже в большей степени ралли. Вам не обидно, что когда вы участвуете в ралли, вас мало кто видит, ведь на труднодоступные места, там, районы, очень плохо добираться зрителям и группе поддержки?
Вот, если честно, я вам могу сказать, что зрителей там не видишь вообще, там существует
сплошные дороги.
А кто же должен быть свидетелем успеха и борьбы?
Да это для самого себя в первую очередь удовольствие. И там на самом деле не видишь никого, там просто весь в дороге, в этих поворотах, во всем.
Кирилл, как организатор, вам должно быть не безразлично, сколько народу, сколько спонсоров увидят, вот, например, ралли. Как это можно сделать? Это дорого стоит, это же нужна съемка хотя бы для того, чтобы потом показать какое-то телешоу по телевизору.
Да, на самом деле, хорошо подготовленное ралли стоит очень дорого, но есть свои способы, как отбить, скажем, деньги, да, спонсорские. Это делается в суперспецучастке, это официальное название данной. Данный, так скажем, раздел в ралли. Когда проходит это на кольцевых трассах или на, как вот в этом году на каменном поясе был пруд залитый, то есть это где-то можно собрать максимум народа и показать какую-то красивые вещи. То есть езда по льду, по голому льду в заносах, это всегда вызывает бурю эмоций и, естественно, городской пруд со всех сторон его видно.
Ну, лед уже закончился. Итак, ваши планы на ближайшее лето и организаторов, и участника. Давайте начнем со спортсмена. Альянс Авто, Виталий Катичев. Этим летом чем собираетесь заняться, где поучаствовать?
В этом году мы не едем ралли, но в связи с тем, что в этом году чемпионат Уральского федерального округа получил, по нашим данным, статус Кубка России, то есть одного уровня гонки. А этих гонок вот на это лето по календарю 14, мы едем только автокросс. И как бы, ну, я параллельно работаю на дрэг-рейсинге, естественно, техническим комиссаром, а участие только автокросс чемпионат Уральского федерального округа.
Кирилл, а вы чем поклонников дрэг-рейсинга порадуете? У вас есть уже свой календарь на лето?
Да, календарь составлен, то есть первая гонка будет 27 мая в аэропорту Октус в субботу. Будет еще как минимум две гонки у нас. Ну, то есть это минимум самый. В этом году мы провели зимой очень большую работу и на сегодняшний день объединили часть Сибири, объединили часть Центральной России и Башкортостан. То есть будет достаточно такой массовое мероприятие, и гонщики будут приезжать из различных городов.
А в каких еще соревнованиях в организации участвует команда Energy, кроме драгрейсинга?
Именно в организации, ну, вот как уже говорилось, ледовые гонки.
А нет, вот я имею в виду на будущее. Будут, да.
Ну, на сегодняшний день я подписан кроссовая трасса, в том же самом Рамире будет строиться, и, естественно, будем делать кросс. Вот. Ну, на сегодняшний день пока это все.
Вот. А взгляды за границу никто из вас не бросает на предмет организовать что-то участие там?
Ну, пока сложно это думать.
Виталий?
Ну, я могу уточнить то, что сказал Кирилл. Значит, у нас будет проведен команда Energy, будет проведен автокросс в аэропорту Уктус. Это будет или 4 ноября, или 21 октября. Трасса будет достроена. И, в общем-то, вот новая трасса у нас в этом году планируется две построить. И на зиму будет, естественно, снова чемпионат по ледовым гонкам. А по поводу поездок наших спортсменов, ну, из знакомых, так скажем, то есть Вадим Макаров, который участвовал как раз в драгрейсинге и нашумел его гольф, подготовленный в Германии на всю страну, проезжая всевозможные автомобили, он его переподготовил заново, как и он был изначально, на автокросс. И сейчас 13-14 мая он едет на чемпионат России в Казань на этом гольфе, который отличается восьмерка 160 сил гольф, это почти 500. Вот, и поедет в дальнейшем европейский чемпионат по автокроссу. Это очень серьезно, и мы всячески его поддерживаем.
Ну, первая фамилия уже прозвучала. Я хотел вопрос такой задать.
Последний.
Да, последний. Поскольку Drag Racing, образно говоря, младшая группа, поставляющая спортсменов большой автомобильный спорт, есть ли в Drag Racing свои звезды?
Ну да, это вот уже озвучен Вадим Макаров, который действительно нашумел на всю страну. Ну, у нас в городе это есть команда «Фастист», знает, по-моему, весь город их. То есть достаточно красивые автомобили и достаточно неплохие выступления вот именно в дрэг-рейсинге.
Хотелось бы сказать по Вадиму Макарову, это не совсем человек, начавший свою карьеру в дрэг-рейсинге, да, да. Потому что он много лет участвует и успешно участвует на призовых местах чемпионата по трофи-рейдам России. Поэтому он как бы очень серьезный спортсмен на самом деле и просто для интереса поучаствовал 2 года в драгрейсинге, сейчас вот передел обратно. У нас Евгений Смаль есть, который на своей девятке поставил кучу рекордов и ездил по всей стране на драгрейсинг. В общем-то, очень серьезно выступил и показал, что можно сделать из наших ужасных
автомобилей
что-то серьезное.
Ну что ж, мы, кстати говоря, не успеем поставить обзор прессы, поэтому продолжим разговор еще немного. Я хотела бы вот о чем спросить. Из тех, кто уже был на зарубежных соревнованиях, я пыталась связаться с несколькими участниками, но все-таки у вас есть возможность обмениваться с ними опытом? Например, те же чемпионаты Европы по дрэг-рейсингу проводятся. Вы же мне сами сказали, что они были в Бельгии, в Германии, кажется, в Голландии.
Да, ну лично у меня пока не получилось поприсутствовать на данных мероприятиях и, соответственно, пообщаться с этими людьми. У меня есть очень хороший друг, он в силу своей работы был в Голландии и чисто случайно попал на то шоу под названием Drag Racing. Конечно, он приехал, сказал, да, там это все, это шоу, это полноценное шоу, то есть там море огня, там море машин красивых, качественных.
То есть это действительно популярно?
Да, популярно, то есть там трибуны, там стадион построен только вот под эту гонку, то есть специальное место. Стадион вмещает в себя порядка 15 тысяч человек, 15-20 тысяч туда обходит постоянно. Это у них приходит где-то раз в месяц.
А сколько стоит поучаствовать в таком чемпионате для того, кого заявляют, например, из России? Как вы полагаете, по вашим прикидкам?
Смешная сумма по сравнению с тем, сколько будет стоить доставить туда машину. Потому что обычно заявка на участие, вот как был в прошлом году, в Бельгии объявили чемпионат Европы, на самую быструю машину вообще во всей Европе, в том числе и из России, ехали туда машины. И заявка была бесплатной вообще изначально. Но туда нужно приехать. И, в общем-то, не просто приехать, а приехать с такой машиной, которая будет достойной. А Drag Racing на сегодняшний день, к сожалению, это гонка бюджетов, безумная гонка бюджетов.
А если бы, например, иностранцы позвать поучаствовать в нашем ралли, они бы на своих машинах смогли бы его пройти по русским просторам?
Они без проблем проехали бы по русским просторам, потому что там просторы точно такие же грунтовые просторы. И надо отметить, что, например, чемпионат Европы по автокроссу всеми признан, всеми странами Европы, что самая лучшая трасса – Казань.
Что ж, вот давайте на этом закончим, потому что я боюсь, что мы даже выпуск новостей не дадим случиться, если еще чуть продолжим. Я напомню, что сегодня гостями выпуска программы «Время за рулем» были Кирилл Лапин из команды «Энерджи» от организатора автогонок и Виталий Катичев из команды «Альянс Авто». Это гонщики. Также с нами на связи был гонщик с 35-летним стажем Виктор Саблин из Омска. Ну а в екатеринбургской студии работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Станислав Чирков. До встречи в эфире. Всего доброго.
Башня Свободы, строительство которой началось в Нью-Йорке, должна быть закончена к 2011 году.
Британская разведка приподняла покровы, окружавшие ее тайны.
Это вирус страха, который, как птичий грипп, поразил белорусские власти.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты говорили о влиянии Чернобыльской аварии на Турцию.
Правительство Испании намерено в два раза увеличить фонды на науку.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.